Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие друзья, всех приветствую. Это «Вечный студент». Я приветствую тебя, Артем.
Добрый вечер.
Да, это никто иной, как Артем Маркевич. Артем у нас студент факультета гуманитарных и прикладных наук Московского государственного лингвистического университета. Это правда?
Ну, все верно, да.
Не соврали, ничего? Это какое-то имени кого-то было раньше, или он так и остался?
Ну, он раньше назывался Институт иностранных языков имени Мариса Тореза.
Угу. А теперь уже...
Теперь он просто называется Московский государственный лингвистический университет, МГЛУ.
То есть без всяких лишних сентиментов. Ну, здорово, я рад, что ты пришел на эфир, приветствую тебя. Я думаю, что наши слушатели все очень рады, рады этому твоему приходу. Я думаю, что хорошо проведем время, пообщаемся. Друзья, вы подключайтесь уже, у нас есть эфирный номер, +7 910 44 44 66 8, номер для смс-сообщений. Также у нас есть комментарии, под анонсом можете комментировать, задавать вопросы, думаю, уже интересно. И Google Talk наш работает, конечно же. Ну что, поехали. Я вот тут открыл страницу ВКонтакте и вот читаю, что лексикология английского языка, кафедра такая, да, у тебя?
Есть такая.
Значит, политические предпочтения, либеральные, мировоззрение, баптист, главное в жизни семья и дети. Ну, у тебя еще, наверное, Илья, есть уже дети.
У меня нет пока ни детей, ни своей семьи.
Не, ну как, ну ты член семьи пока что
еще.
Я член
семьи, у меня есть замечательные родители, два брата, вот. Ну вот на этом пока моя семья заканчивается.
Ну ничего, я думаю, это перспективно, и я думаю, что ты уже на перспективу думаешь о том, что все-таки главная жизнь – семья и дети. Главное в людях – доброта и честность. Отношение к курению резко негативное, это хорошо. Отношение к алкоголю резко негативное и вдохновляет Бог, природа и люди.
Ну, все верно, да, потому что когда что-то делаешь, без Бога ничего не получается. Когда смотришь на природу, сразу видишь Божье творение, и прям так сердце, как классно, как Бог все круто сотворил. Ну и, соответственно, люди, когда общаешься с людьми, они наводят на разные мысли, наводят на разные поступки, делаешь то или другое.
Да, интересная деятельность, соло скриптура, соло фиде, соло грация, солус кристус, соли део глория. Это твоя деятельность, это хорошо. Но я думаю, кто знает, тот знает, что
кто
это значит.
Кто знает, тот знает.
Только
да.
Писание, только вера, только грация это...
Благодать.
Только благодать, да, я уже забыл. И только Христос, только Ему слава. Учусь на НИАЗе, значит, играю на клавишах. Значит, ты, помимо всего прочего, что ты у нас большой лингвист, филолог, иностранных языков, знаток, ты еще и музыкант. Ну, на клавишах и на гитаре, да.
На клавишах, на гитаре.
И поешь.
Пою, иногда играю на нервах.
На нервах, ну, это уж все у нас мастера, все музыканты, да. А ты сочиняешь песни?
Мое песня творчество закончилось, наверное, когда мне было лет 15, я написал пару песен на своем районе, и так они как-то мне остались в записной книжке, я их даже никогда не
видел. У нас на районе не звонят, а звонят, да, твоя песня?
Ну, в соавторстве писал.
Ну, классно. Ну, и часто, тоже важное социальное служение, часто езжу по детским домам, интернатам, социальной молодежной группой. В свободное время много играю на инструментах, музыку слушаю, иногда пишу стихи. До сих пор пишешь стихи?
Редко, очень редко пишу стихи. Вообще, моя страница ВКонтакте – это не совсем то, на что стоит ориентироваться, потому что она давно не обновлялась. Я стараюсь больше живое общение с людьми поддерживать, поэтому более актуальную информацию можно задать мне лично.
Ну, ты знаешь, это как Владимир Познер задает вопросы, найдет какое-то интервью 10-летней давности, ему говорят, да я уже давно так не думаю, да я уже даже и не помню, что я так говорил. Он говорит, ну как же, написано, ибо написано, мы же люди, которые вот говорят, написано, то, что как не вырубишь топором, да, что
ну,
сказано.
Ни в коем случае не отрекайся, потому что написано, но за более самоактуальную
информацию
обращайтесь.
Кстати говоря, будет для тебя стимул, если что, сейчас вот ты подумал, и сейчас подкорректировать что-то.
Да, после эфира побегу к компьютеру.
Да, чтобы не скомпрометировать себя. Ну, это так, у меня какой-то экспромт такой получился, решил, что так. А, кстати, почему нет? Ну, давай тогда мы в первой части мы всегда говорим о том, как человек вообще стал церковным человеком, как он стал верующим человеком, как он обрел церковь и Бога. Вот каков был твой путь? Скажи для начала, ты у нас москвич коренной или ты приезжий?
Я коренной москвич.
Слушай, второй у нас коренной москвич вообще. У нас все приезжие в основном, а ты москвич коренной. Это хорошо. Ну хорошо, расскажи, как все это было?
Ну, я родился в семье верующих родителей. Мои родители пришли к Богу, когда, ну, практически когда я родился. И рос я в семье мамы и папы, которые на тот момент уже были с Богом, которые ходили в церковь. И, соответственно, я с детства тоже ходил в церковь, знал, все, как все устроено. Это воскресная школа, проповедь, богослужение в церкви. Ну, как бы так нужно было, я ходил, у меня там были друзья, мне было на самом деле интересно, я знал все эти истории из там, Ветхого, из Нового Завета, как всегда там все читали детскую Библию, какие-то фланелеграфы в церкви были. Но в какой-то момент, особенно после поездки там, в какие-то детские христианские лагеря, просто дома после размышлений, ближе там годам, наверное, к 10, там, к 12, я понял, что, ну, как бы истории историями, там, Ной, Моисей, еще кто-нибудь, Иисус Христос. И тут просто, когда ты начинаешь об этом задумываться, думаешь, так это же все действительно правда. Если, ну, нужно либо это, в это верить, либо нужно как-то отказаться и сказать, как бы, ну, мне это неинтересно, я не верю в то, что там произошло. В силу определенных обстоятельств я, конечно, верил в историю об Иисусе Христе, и когда я реально об этом задумался, что, ну, это реально правда, и тут мне нужно делать какой-то выбор, мне нужно либо покаяться перед Иисусом, либо куда-то убежать, не знаю, отвергнуть его. И тогда какая-то такая перемена у меня в сердце произошла, что я понял, что нужно как-то жить теперь для Господа. Вот это был такой, наверное, не день, но таки вот процесс моего покаяния, когда действительно осознаешь, что все это не просто так, что это на самом деле великая милость Божья, что я смотрю на свою жизнь и верю, что я на самом деле грешник, я не так думаю, я не так мыслю, даже по общечеловеческим стандартам. Что же говорить про стандарты Божьи? Соответственно, понял, что единственный выход, который вообще можно найти, это выход, это смерть и воскресение Иисуса Христа.
А сколько тебе тогда было?
Ну вот, говорю, мне было лет, наверное, 10-12. Вот, наверное, в 10 начался мой такой вот осознанное мое размышление на эту тему. И, наверное, годам к 11-12.
Что быстренько ты созрел?
Ну, в определенной степени, конечно, это влияет на воспитание. Я рад, благодарен Богу за то, что я родился в такой семье. Благодарен своим родителям, которые меня правильно наставили, правильно воспитали. Потому что есть дети, которые растут в верующей семье и уходят из церкви. Есть дети, которые никогда не слышали в детстве про Бога, но потом приходят в церковь. Ну вот я из той категории, с которой слышал про Бога и вот пришел ко Христу. Но это был мой личный выбор. Многие говорят, что вот это может воспитание влияло. Нет, это был мой личный выбор. И выбор, в принципе, он был всегда, там, остаться с Богом или быть без Бога. И там к 18 годам можно было просто уйти из семьи куда-то и жить, и где хочу, делать, что хочу. Но это был мой выбор, быть с Богом, жить с Иисусом Христом.
Интересно. Ну, в общем, ты, как вот, дитё верующих родителей, получается, ты не смог вкусить все прелести, в кавычках, такой жизни мирской, то есть не окунулся фактически, ну как, 12 лет уже, наверное, с тех пор все. У тебя не было каких-то отходов.
Слава Богу, таких вот прелестей жизни, в кавычках, я не вкусил. Конечно, я не говорю, что я стал совершенным человеком, потому что бывают проблемы, бывают падения, бывают какие-то трудности в жизни. Но стараюсь их как-то проходить, стараюсь просить у Бога помощи, потому что всякое бывает в жизни, но своими силами не справляюсь. Прошу у Бога, и Бог помогает, конечно.
Ну, потому что вообще тема обращения детей верующих родителей, говорят, что у них нет такого вот то, что называется обращение, да, вот это метаноя, потому что, ну, грешнику просто понять, который окунулся, что вот все, некуда дальше, я во грехе, и все, я пришел. А человек, который живет в такой вот среде, в такой вот положительной, ну, не скажу тепличной, ну, может, в чем-то тепличная среда такая, возникает вопрос, а в чем вообще каяться перед Богом, если и нагрешить-то не успел? И многие же люди, которые вот живут в таких семьях интеллигентских, даже которые, ну, не в церкви, когда ты говоришь, вот, покаяться, да в чем каяться? Я не нагрешил. И вот это такой феномен, конечно, интересный. Вот этот момент обращения, вот, четкого такого, ну, все-таки, наверное, не было. Или ты считаешь, что было?
Ну, приведу пример с библейской историей. Там Христос пришел вообще в еврейский народ, где все вроде как жили с Богом. И им-то уж точно в чем, а им-то не было в чем каяться. Они же весь, все были Божий народ, однако мы видим, как люди слушают Христа и каются, и меняют свое мышление, свое мировосприятие. Также и здесь, мне кажется, здесь, ну, понятное дело, что воспитание имеет какое-то значение, играет определенную роль, но, опять же, выбор Иисуса Христа, выбор жить с Богом или без Него, это личный выбор каждого человека. И тут уже стоит вопрос не за воспитанием, не за то, где ты рос и что ты делал раньше, а тут вопрос здесь и сейчас.
Ну, хорошо, по крайней мере, я думаю, что наши молодые годы нужно беречься, потому что многие, которые окунаются в эту такую жизнь, рутину греховную, они потом подрывают свое здоровье, и потом это все сказывается. Ведь грех – это такая штука, мы наказываем сами себя. Не то, что даже Бог нас наказывает и накажет потом, а мы уже здесь, на земле, себя наказываем. Мы делаем несчастными себя, несчастными людей вокруг нас. Если мы потом женимся, несчастными делаем своих детей, своих жен, мужей и так далее. Поэтому тут в этом смысле Бог запустил механизм воздаяния, ну, уже здесь и сейчас.
Ну, слава Богу, что Бог милующий, да, и также прощает, если
да, ну, конечно. Но я рад, что есть молодые ребята, которые все-таки сумели сохранить вот эту такую вот непритронутость в хорошем понимании слова. Ну что, тогда давай мы с тобой поговорим, раз уж такое дело, о твоей профессии. Значит, лингвистика, да? Все-таки филология, лингвистика, да?
Ну да, лингвистика.
Иностранные языки, иньяс. Ну, ты расскажи, сколько ты языков изучаешь и знаешь?
Ну, знаю я русский язык, знаю английский язык, вполне свободно им владею. В свое время учил французский, сейчас, к сожалению, скажем так, сделал небольшую паузу в связи с переходом немножко на другую форму обучения. Вот планирую французский язык продолжать изучать в следующем году. Какое-то время учил испанский язык, когда там один год учился в другой школе. Помню, даже как-то листал учебник древнегреческого у себя дома. То есть любовь к языкам у меня возникла еще, ну, скажем так, с самого детства. Что-то какие-то там рисунки делал, подписывал на английском языке. С братьями играли тоже там всякие схемы, чертили, там подписывали слова start, finish, тоже все на английском языке. Поэтому как-то вот любовь к языкам у меня привилась достаточно с раннего детства.
Но твой основной язык, твой хлеб – это английский.
Мой хлеб, да, это английский язык.
Причем хлеб, в прямом смысле слова, ты реально сейчас работаешь и зарабатываешь на, благодаря знанию английского языка. Ну, может, рассказать немножко.
В том числе
немножко.
Это, да. Ну, как все студенты, наверное, лингвистических вузов, я занимаюсь репетиторством частным. Это хорошее развитие для себя, потому что у меня специальность не просто лингвист, а лингвист-преподаватель. И в будущем, в перспективе, чисто теоретически я должен быть преподавателем иностранных языков. Соответственно, это хороший опыт сейчас быть преподавателем и как-то передавать свои знания другим. Также, если иногда случается, нужно где-то помочь перевести, там, устный перевод тоже. По возможности, если кто знает, что я знаю английский, меня приглашают, тоже перевожу. Сейчас работаю в одной компании европейской, где... Ну, в общем, это европейский медицинский центр, который обслуживает экспатов, которые живут в нашей стране. Соответственно, там тоже везде и всюду требуется английский язык. Вот, собственно, использую его и, на самом деле, рад, что я знаю язык. Вроде все в нашей стране учат язык. Не хочу сейчас как-то похвалиться, но на самом деле знающих людей не так уж много. И когда сталкиваешься с людьми, вроде люди язык знают, а потом просят всех там, помочь им или еще что-то. Поэтому те, кто еще не учил языки, я вас призываю к тому, чтобы их учить, потому что это очень полезно. Это хороший опыт общения с другими людьми из других стран. Это хороший опыт для того же просмотра фильмов в оригинале. Это для прочтения книг.
В оригинале.
В оригинале, да. Ну, у всех разных книг, но разный оригинал, да. Вот, то есть французская литература очень интересная. Английская литература – это вообще просто прекрасная вещь. Поэтому учите языки, особенно если вам сейчас, там, не знаю, 15-20 лет, у вас еще все впереди.
Поэтому... А кому 30 уже поздно, как мне?
Нет, кому 30 не поздно, просто вообще любая информация усваивается в более раннем возрасте. Поэтому вообще проще детям учить языки и вообще какую-то информацию воспринимать.
Кстати, а вот к вопросу о возрасте. Говорят, что, ну, не знаю, там, после 20-25 человеку очень трудно изучить язык, или практически даже нереально, потому что уже вот сформировано там мышление, все вот по полочкам разложено. Ты можешь, как педагог, и вас же учат этому, провернуть или подтвердить, что реально, вот, реально нереально выучить человеку за 30, особенно или там выше, язык, или это миф?
Это не миф. На самом деле, чем человек старше, тем ему сложнее что-либо учить, в том числе и язык, потому что язык — это не просто математика, где нужно запомнить формулы, а это же, ну, язык, как говорят у нас, это живой организм. Он постоянно изменяется, постоянно куда-то движется, соответственно, нужно поймать какой-то момент и учить язык, и чем младше ты, тем проще тебе усваивать информацию. Чем ты младше, тем меньше у тебя по полочкам разложено в голове, как это Андрей сказал. Поэтому проще всего учить язык, вот когда вот тебе 5-10 лет, если тебе родители помогают. Если ты сам планируешь учить язык, то вот в 15, ну, 20 лет еще можно начать. В 30 можно начать учить язык, и ничего страшного не будет. Вы будете говорить на языке, но это будет гораздо сложнее. Информация будет укладываться.
Но язык уже не станет. Все-таки, если человек учит в раннем возрасте, язык, вот этот второй, может стать прям твоей частью. И люди, которые уезжают там за рубеж жить, они как бы. Вот они умеют даже, могут даже думать на этом языке. Ну, а вот если тебе за 30, наверное, вряд ли, да, это станет.
Ну, когда
вот прям...
тебе там уже 30-40 лет, ты не очень комфортно, скорее всего, будешь себя чувствовать, когда будешь говорить на иностранном языке. Но опять же, это все зависит от человека. Можно в 10 лет начать учить, и просто нет у тебя предрасположенности к иностранным языкам, и ты ничего не выучишь. А можно начать учить в 30 лет и добиться неплохих успехов.
Ну хорошо, и я так понимаю, что среди профессий, вот филология, лингвистика, ну, иностранные языки скорее, это такое перспективное направление. Я думаю, что ты можешь порекомендовать ребятам, кто определяется, пойти изучать языки, пойти на такие вот факультеты, такие вузы, потому что есть, ну, менее перспективные, типа того, что я там учил, просто философию, или филология даже русская. Или история, историк. Ну, кому сейчас нужен историк у нас в нашей стране? А вот языки, мне кажется, это перспективная штука. Тем более, ты вот сейчас, по-моему, без проблем находишь уже, будучи студентом, ну, работу.
Ну, на самом деле, да, с языком сейчас гораздо проще найти работу, найти средства для существования. Слышал даже такую теорию, даже не теорию, может, кто-то из друзей рассказывал, что... Многие работодатели говорят: приходите, если вы знаете язык, просто приходите к нам, мы вас всему научим. Менеджменту, там, управлению, даже там какой-нибудь инженерии, просто мы вас всему научим, только главное — знайте язык, пожалуйста. Вот, если будете знать язык, мы вас всему научим. То есть нехватка тех людей, которые реально знают языки, учитывая, что сейчас многие компании начинают сотрудничество с иностранными организациями. Это не как было, да, там, в Советском Союзе, когда с языком практически никуда не устроишься. Прошло уже сколько получается? Много лет? 23-24 года с распада Советского Союза. И многие компании сейчас сотрудничают с иностранными компаниями, налаживают какие-то контакты с зарубежными своими представителями. И язык — это очень полезная штука, я вам скажу. Потому что без языка даже... сложно бывает в интернете. То есть ты сидишь где-то, что-то ищешь, попал на иностранный сайт, а что здесь делать? А я тут ничего не понимаю, хотя даже, ну, там, два клика сделал, нашел нужную тебе информацию, там какую-то скачал, какую-то программу нужную, и все. Когда не знаешь язык, ну, я знаю, у меня много друзей, которые без языка прекрасно живут. Но с языком,
ну,
проще.
Я такой, как я.
Ну, да, ты прекрасно живешь, я знаю. Прекрасно, ты даже смог жениться. Не
ничего,
знаю,
без знания языка женился, да, да. На девушке, которая знает хорошо язык. Вот как
нет,
бывает.
Друзья, не чувствуйте себя ни в коем случае каким-то ущербным, если вдруг не знаете язык, потому что у всех свое призвание, у всех свое дарование, у всех свои таланты. Но если есть возможность у вас язык учить и желание, обязательно реализовывайте, оно поможет в жизни.
Ну, я сам могу сказать от себя, что как-то вот так случилось, еще с советской школы застал, когда язык изучали не с первого класса, а с пятого, и по ужасным учебникам еще этим советским. Вот, я как-то не подружился с языком, и так институт тоже отстал от всего, а сейчас тяжело, вот сейчас репетитора пробовал что-то, и как-то то уехали, все забыл, что учил. И там какие-то пытаясь словарный запас, хотя бы слова, чтобы знать, чтобы вот как-то картина составлялась, когда что-то читаешь. Вот. Но могу сказать, что язык нужен не только в плане профессии, это действительно возможность там устроиться за зарубежную компанию, даже поехать за границу, ну, какие-то обмен студентов, которые вот эти программы студенческие, которые я всегда понял, что для меня закрыты. Гранты многие. Это плюс то, что нам облегчает наш быт, что мы действительно можем где-то в интернете сориентироваться. Но еще важный момент для нас, христиан, что язык позволяет нам все-таки, ну, это ты открываешь какой-то целый мир. Как говорят, что сколько ты языков знаешь, столько раз ты человек. И когда ты знаешь какой-то язык, я понимаю, что это вот какой-то новый мир для тебя открывается. И приезжают люди, ты можешь с ними общаться без всех этих барьеров через переводчиков и так далее. Поэтому я думаю, что это очень хорошая у тебя профессия. Я думаю, что нужно это дело развивать.
Ну, то, что касается там христианства, да, если затронули эту тему, то даже чтение Библии там на русском, на английском языке, когда ты читаешь два разных перевода, сравниваешь их, получается глубже понять смысл, какие-то метафоры, сравнения, которые использует автор. Поэтому, если есть возможность, читайте даже Библию на любом другом языке, кроме русского. Это всегда помогает, это интересно.
Ну, ты вот обмолвился про древнегреческий, я не знаю, ты в семинарии вообще собираешься где-то учиться? Ты все-таки человек, который, я так понимаю...
Вечный студент.
Да, я думаю, что ты все-таки, тем более тебе отец, сам Бог велел, он академический декан, да, откроем тайну, не все, может, знают в семинарии.
Да, магистр богословия, у меня отец.
Да, и тот, который знает язык.
Магистерское образование, да.
Да.
Древнегреческий, что, там, и что касается вообще семинария, я планирую, по крайней мере, у меня есть желание, да, поступить в семинарию. Я сейчас перешел на четвертый курс, мне еще 2 года учиться в обычном светском вузе. Как закончу его, тогда посмотрим, что будет дальше. Может быть, поступлю в семинарию, если Бог позволит. Вообще, это хорошая идея, хорошее желание. Вот, и что касается языков, да, было бы интересно выучить тот же древнегреческий.
Да. Да, я тоже думаю, что это важно, потому что мы часто дискутируем по поводу образования, как оно нам нужно, и в соотношениях светского образования и христианского. Я думаю, что светское образование должно быть первым, а потом уже христианское, богословское.
Да, кроме того, что Бог дал нам Святого Духа и желание как-то возрастать в Боге, читать Библию, нам Бог дал разум, и мы живем на этой земле, живем в этом материальном мире, где нужно зарабатывать и где нужно как-то трудиться и на благо общества, да, мы знаем, что мы все там ездим по детским домам, например, или помогаем другим людям, не поможешь же им просто вот из ничего, деньги тоже нужны для этого. Нужны деньги для того, чтобы там жить, чтобы платить за квартиру, чтобы есть, чтобы там содержать семью, те, кто имеет семью. Поэтому светское образование, оно, конечно, важно, но если есть возможность получить христианское образование, это всегда плюс.
Ну и в том числе как раз языки, они тоже помогают. Когда ты знаешь еще древнегреческий, мы говорили про оригинал, про чтение, а еще есть и иврит, еврейский, древнееврейский язык, то, что действительно может нам помочь более глубоко понимать те истины, которые Бог нам оставил. Хорошо, я думаю, что мы сейчас прервемся, мы так хорошо о языках поговорили, думаю, что будем говорить сейчас о студенческом уже, о студенческой жизни, как тебе живется, как общаешься с ребятами, и о том, как вообще быть христианином в этой среде. Ну, а сейчас послушаем такую бодренькую песню группы «Субкультура», «Жизнь – это так хорошо», я думаю, что это хорошо, и давайте мы вернемся через несколько минут в студию после этой песни.
Мелькают секунды, тают минуты, дни и года. И каждый миг — это как чудо для меня. Ведь жизнь — это песня, небесная песня. Я, кажется, ключ к ней нашел. Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо. Мгновенье жизни, мгновенья буду ценить. И каждым днем сердце своем буду я дорожить. Ведь жизнь — это песня, небесная песня. Я буду петь еще и еще. Когда я ценю то, что имею,
я вновь понимаю, что жизнь —
это так хорошо. Небесная песня, я, кажется, ключ к ней нашел. Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
Новая жизнь.
Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы продолжаем. Это снова мы, Артем Маркевич, это Артем.
Это я.
И я, Андрей Ребенко, вечный студент, под микроскопом тебя рассматриваем. Сейчас субкультура стала какой-то традицией. Каждую программу мы слушаем группу субкультуры. Ну, молодежный такой некий тренд. Ну,
неплохие ребята.
Субкультура, да. И мы тоже часть этой некой молодежной субкультуры христианской. Вот об этом и поговорим. Вообще, я много раз говорил о том, что мне студенчество очень близко. Я считаю, что студенческие годы самые лучшие в жизни. Не самая лучшая жизнь, все-таки я женился, вообще, это самая хорошая пора. Но одна из лучших, одна из самых ярких. Ты согласен с этим? Вот ты пока студент, или...
Я больше соглашусь, чем не соглашусь, потому что, на самом деле, это хороший опыт, это интересные встречи, интересные люди, интересные друзья. Это хорошая возможность показать себя как христианина, как-то рассказать о Боге, потому что постоянно находишься в контакте с людьми, выстраиваешь с ними какие-то отношения, дружеские, еще какие-то там, как коллеги, как друзья, как одногруппники, однокурсники. И ни в коем случае не скажу, что это какие-то плохие годы. Я не думаю, что я буду жалеть о них. Бывает сложно, бывает скучно, но это жизнь, и я вот сейчас учусь, и не жалею ни в коем случае.
Но у тебя нет такого прям вот восторга, что вот, вот это вот реально жизнь молодежная, такая студенческая, вот. Ну, в прошлый раз был у нас Сергей Никин, он так сказал, что пока он был студентом, вообще, как казалось, да что там такого, только выпустился, сразу уже, да, как-то вспоминаешь об этих студенческих годах, как о чем-то суперхорошем.
Ну, я, наверное, подожду, когда тоже выпущусь, и тогда точно скажу, каковы были мои студенческие годы, пока на них не жалуюсь.
Ясно. Ну, хорошо, вот ты говоришь показать христианина в себе, собою. Как вообще тебе удается общаться, и как проходит ваше общение? Не сталкиваешься с какими-то проблемами неприятия, что ты христианин?
Как такого неприятия, конечно, нет. Ну, у всех есть свое мнение, у всех есть своя точка зрения. Просто кому-то христианство как таковое, оно неинтересно, и кто-то просто, ну так, скептически, атеистически может к этому относиться, но ко мне как к личности, ну, не встречал в свой адрес какого-то такого негатива. Я 2 года учился на дневном отделении и сразу заявил, что я христианин, думал, все, отлично, смогу рассказать о Боге людям, но потом как-то скатился на этот студенческий уровень, то есть постоянные какие-то списывания, еще что-то. И когда люди знают, что ты христианин, они спрашивают: «Тёма, как ты так делаешь? А разве можно вам так делать?» И я понял, что очень неправильно начал. Нужно было вести себя правильно, достойно христианин, а потом рассказать, что «ребята, вот я так и веду себя, потому что я христианин». А я с пылу жару прибежал, я христианин, Иисус Христос, все такое. А потом как-то на деле этого и не показал, о чем, к сожалению, жалею. Сейчас Бог вроде дал мне такой новый этап в жизни. Я перешел на вечернее отделение. Там я не стал так яро кричать, что я христианин, все такое. Но я думаю, да, практически все, наверное, одногруппники, однокурсники знают о том, что я христианин, то, что я хожу в церковь, то, что я человек верующий. Но, тем не менее, стараюсь с людьми как-то выстраивать контакты и общаться. Не скажу, что мои первые 2 года обучения были неплодотворными. Я общался с людьми, и некоторые из них были в церкви, на молодежных клубах. Клубы там разного формата, какие-то молодежные общения, или это там английский клуб. Людям интересно, люди приходят. С людьми общаемся где-то помимо этого, там сели где-нибудь в кафе, попили кофе, пообщались на ту или иную тему, которая людей интересует, потому что когда общаешься с людьми вот среди других друзей, они как-то не очень сильно открываются. А когда посидишь с человеком отдельно, он тебе может сказать, что его беспокоит и что ему действительно интересно, потому что в кругу своих друзей может там показаться, что он выглядит нелепо или еще что-то. А когда он один на один с тобой, тет-а-тет, то он может излить душу, как говорится, там, и ты сможешь его выслушать, поделиться своим мнением, как ты думаешь, что ты думаешь на эту тему. И как бы в этом, как бы на этом месте поступил Бог, и что для него это значит. Поэтому, когда свидетельствуешь, когда рассказываешь людям об Иисусе Христе в ВУЗе, не нужно трубить о том, что я христианин, а нужно как-то делом показать, чтобы люди спросили: «Артём, а почему ты вот так делаешь? А почему вот ты там с нами это делаешь, а вот то не делаешь?» Соответственно, люди будут интересоваться, люди будут задавать вопрос, и тогда можно будет людям рассказать.
Ну да, это проблема, с которой многие сталкиваются. Я об этом говорю, что же я вот сделал такую ошибку в свое время, сразу какой-то вырыл такой ров. Вот я такой хороший, и вы все вы. Ну, мы часто мы и они. Так делим мир. И может, мы в чем-то там и правы, да, что, ну да, мы такие хорошие. Ну, но с другой стороны, люди нас не воспринимают обычно в такой ситуации, и сильно потом они подыщут какую-то, найдут за что зацепиться, чтобы указать нам на наш недостаток, на то, что мы делаем не так. И поэтому то, что мы говорили, оно может и оказаться вообще нам в минус. Вот, поэтому я думаю, что правильный подход, когда мы сначала все-таки показываем образом жизни, какие мы, и затем обретаем для себя друзей. А вот по поводу друзей, у тебя есть еще друзья в студенческой среде? Вот именно такие, ну...
Да, у меня есть замечательные друзья из моего вуза. Мне так Бог благословил, у меня в группе двое верующих ребят. Одна девчонка, она православная, верующая православная, другая девчонка из церкви, из Пятидесятнической церкви, и, ну, мы с ними хорошо общаемся. Помимо этого, ну, с другими ребятами я достаточно хорошо общаюсь на разные темы и знаю, у кого кому можно подойти за советом, у кого что-то попросить о помощи. Дружеские отношения, конечно, поддерживаю со всеми, потому что это залог хорошей студенческой жизни, как минимум.
Это да, это точно. У меня, могу сказать, что друзья студенческие, несколько друзей, не самые лучшие друзья. Они для меня, ну, больше стали значить, чем даже друзья из церкви, потому что, когда я уже даже уехал, оказалось, что те друзья, которые не из церкви, больше интересуются моей судьбой. В общем, и на свадьбу человек приехал студенческий, ну, мой одногруппник, а никто из церкви не приехал, тебя приглашал. Вот, так что тоже,
ну,
знаешь.
Ну, у тебя свадьба, насколько я знаю, была далеко от Москвы, да?
Ну, он приехал, студент-то приехал тоже из Львова.
Ну,
нет, в Москве была, а люди живут, да, далеко. Но я к тому, что вот все-таки нашел и время, и средства человек, который вот не из церкви. Но, тем не менее, ну, так бывает, к сожалению.
Нет, но друзья, это важно. Христос говорил, да, приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть... Если есть возможность общаться, если есть возможность заводить дружеские отношения, обязательно используйте этот шанс, потому что пригодится.
Но я всегда стою на том, что вот моя позиция, что для начала нужно нам нужно подружиться, прежде чем что-то сказать. Прежде чем чем-то кому-то заявить, нужно подружиться, приобретать друзей, а потом уже начинать что-то делать. И я думаю, что если вот мы приобретаем друзей, тогда друга легче куда-то пригласить, легче с ним поговорить по душам, чем просто подойти там, к человеку, которого там особо только привет, папа, да, здороваешься и прощаешься, начать ему что-то там, ну, серьезную тему какую-то поднимать. И поэтому я думаю, что как раз важно нам, пока мы студенты, и тем, кто нас слушает, пока вы студенты, друзья, приобретайте друзей, дружите с своими сверстниками, да где бы вы ни были. И тогда, если вы подружите, если вам будут доверять, что вы не дружите не потому, что вы сейчас хотите что-то впарить, да, а вы дружите потому, что просто вы любите людей и любите человека как друга. И даже если он, вот мы уже разговаривали, ну пусть он даже не пойдет в твою церковь, ну не проблема, он все равно твой друг. Он твой друг, это есть агапе, любовь, безусловно, не потому что я буду тебя любить, потому что там так-то так, такие условия я поставлю, нет. Ну, это такое вот лирическое отступление, мне кажется, что это важно. А не было у тебя желания, у тебя же есть студенческие инициативные группы в разных вузах, в МГУ, христиане МГУ, есть христиане МПГУ Баумана, МГИМО и РГУ многих других, создать какую-то студенческую группу?
Когда я только перешел вот на третий курс, на вечернее отделение, узнал, что у меня двое одногруппниц верующие ребята, у меня загорелось такое желание организовать группу по изучению Библии, чтобы приглашать туда друзей, чтобы можно было обсуждать с ними какие-то вопросы, которые кого-то интересуют, какие-то проблемы. Но потом понял, что на вечернем отделении это немножечко сложно, потому что все работают, все еще где-то чем-то заняты, и некоторые даже не приходят иногда в университет на пары, некоторые опаздывают, и собраться достаточно сложно. Поэтому тут было бы чудесно, конечно, если бы была какая-то там группа, был бы какой-то там кружок, клуб, на котором можно было бы вместе собираться, там, христианам или... там, христианам плюс там, неверующим каким-то друзьям, которым это было бы интересно. Идея хорошая, но, к сожалению, вот пока, как я вижу, мало осуществимая. Но я верю, что Бог творит чудеса, может быть, вот, лето пройдет, я что-нибудь подумаю, может быть, получится на четвертом курсе, хотя учебы будет больше, нужно будет даже там готовиться там, к диплому, но если Бог даст, то хотелось бы, конечно, как-то с ребятами в группе над этим общаться.
Это здорово, я бы хотел тебя и всех ободрить, что на самом деле это возможно, это реально. И кто-то сказал о том, что студент, который идет учиться, это миссионер в университете. И церковь должна даже его благословить на миссию. Что пусть он даже иногда меньше там времени в церкви побудет, но он проведет какую-то группу, возьмет на себя там изучение Библии, там в общежитии в каком-нибудь. И это прекрасная возможность, которую другой возможности ни у, такой ни у кого нет. Только студент имеет доступ в вуз, ну и с преподавателем. Да. А простой смертный, вот как я, например, я не могу попасть в вуз. Я когда преподавателем преподавал полтора года, это была возможность, возможность собирать людей. Я часто жалею о том, что я вот уже не имею такой возможности, Бог даст, когда-нибудь вернусь. То есть это замечательная возможность, поэтому я хотел тебя ободрить. Тем более есть такие группы в Москве, есть ВКонтакте группы, вы можете найти «Христиане МГУ», самая такая основная. Ну, у нас был Саша Родионов на эфире много раз. Я рекомендую всем, если вот он еще раз придет, послушайте, и в записи есть эти передачи. Вот он рассказал о том, как они это все делали, дает практически советы. Я думаю, что можно будет собраться и об этом тоже поговорить. Так что это классно. Ну, слушай, ну ты, я тебя за язык не тянул, ты сам обмолвился, когда мы с тобой еще заранее говорили, мы такое слово упомянули, апологетика. Потом сказал, правда, что много говорить об этом не будем, но все-таки ты почему-то это слово произнес, значит, оно тебе не чуждо. И тем более, может, это связано как-то с языками, не знаю, но апологетика – защита веры. Это то, что, в принципе, должен каждый христианин этим владеть, уметь защитить свою веру. В каких-то отношениях с апологетикой, то есть что вот ты этим занимаешься, тебе это интересно, ты хочешь этим заниматься? Вот, скажи в двух словах.
Ну, на данный момент мне пока это просто интересно, и да, как защита веры, апологетика, она, ну, каждый христианин должен ей в той или иной степени владеть, должен знать, во что человек верит, во что он верит, да, апостолы в Евангелии писали, что будьте готовы дать ответ тем, кто спрашивает вас о вашей вере. Не просто сказать, что я верю, а почему то так, а почему это так. Нет, ты просто верь. Ну, такой ответ, конечно, никого не устроит. Поэтому апологетика, защита веры, знание того, во что ты веришь, это важно. Что касается связи апологетики с языками, она имеет непосредственную прямую связь, потому что, например, если мы говорим об апологетике текстов Нового Завета, если мы говорим об их достоверности, то можно, не можно, а нужно использовать языки для того, чтобы это посмотреть. Когда мы обращаемся к текстам Нового Завета, они были написаны на древнегреческом, и мы смотрим, когда они были написаны, какие там рукописи до нас дошли, сколько их дошло, там, сколько в них ошибок, сколько в них разночтений. Это все вот такой историческо-лингвистическо-литературный вопрос. С другой стороны, хорошую книгу по апологетике написал Клайв Льюис. Кто читал, знает просто христианство. Это замечательная книга, он пишет совершенно простым языком просто о христианской вере. Изначально это были такие радиобеседы на тему христианства, что, как, почему христианство, а есть ли Бог, как ко всему этому относиться, а потом Клайв Льюис все это собрал в одну книгу и издал ее. И там стоит вопрос такого, скажем, логического объяснения веры, логического объяснения существования Бога. И почему я вообще интересуюсь апологетикой? Потому что в своем каждодневном общении я сталкиваюсь, ну, не с глупыми людьми, это ученики вуза, в котором я учусь, это мои одногруппники, однокурсники, и, соответственно, людей не устраивает просто вопрос, вот вере все, им, ну, любому здравомыслящему человеку это будет как-то чуждо. Это вот будет на уровне «да вам промыли мозги, я так не хочу». А когда с человеком общаешься, показываешь ему вот так, так и так есть, и тут, может, дальше твой выбор, там, открыть Библию, почитать ее, либо сказать, окей, как бы я согласен с тем, что эта книга до нас дошла достоверным источником, но мне интересно, что в ней написано. Тут уже будет личный вопрос каждого. Да, тут такой тонкий вопрос, апологетика, это ни в коем случае не заставить человека поверить. Вопрос веры всегда, он остается, и человек принимает это или не принимает.
Это не доказать что-то.
Это не доказать. в определенной степени доказать что-то там, доказать то, что тексты достоверные, угу. На логическом уровне показать, что вот есть люди, есть грешные люди, есть люди умные, значит, нас тот создал, раз мы такие умные, не могло же просто так произойти это. Ну, можно очень долго на эту тему общаться, можно там 3 часа эфира этому посвятить. Я вам советую просто почитать какую-то литературу, она все в интернете есть, с удовольствием поделюсь своими ссылками, если кому интересно. Найдите, читайте, это интересно, это укрепит вашу веру, это поможет вам, если вы еще как-то колеблетесь. Никто не заставляет вас что-то делать или во что-то верить, вы просто почитаете какие-то факты и примите для себя решение, верить вам в это или нет.
Ну да, я от себя скажу, что действительно апологетика, я столкнулся как раз в университете, очень важная часть христианской жизни, поскольку вопросы постоянно приходят, причем вопросы постоянно новые, и апологетика не может стоять на месте, нужно постоянно интересоваться, постоянно копаться, постоянно держать себя в тонусе, то есть это такой интеллектуальный процесс постоянный, я думаю, что как раз как студент, мы как христиане, как миссионеры, мы должны, в общем, этим заниматься. И как раз это и тексты, это исторические факты, это какие-то логические всякие исследования, потому что вызовы серьезные сейчас перед христианством стоят, и на них приходится отвечать. Хорошо, апологетика, немножко поговорили об апологетике. Думаю, что нужно отдохнуть немножко, потому что мы так с тобой вот такую серьезную тему подняли. У нас сегодня по-серьезному. Вот собрались взрослые такие серьезные мужчины. Вот, послушаем песню, которую ты заказал. Yeah. Да, это твой заказ. Это Cutlass, или как правильно?
Cutlass.
Прочитай вот правильно, как песня, чтобы я не ломал язык.
Cutlass, Draw Me Close to You. Это известная песня, ее во многих церквях поют. Поют ее на русском языке, но вот мы послушаем в обработке группы Cutlass.
Все, послушаем, дорогие друзья, и вернемся через несколько минут.
Yeah. Новая жизнь. Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись. Это Артем.
Это я.
Да, это я. Просто я. Да, ну, мы говорили об апологетике. У нас есть комментарий на сайте Радио Новая Жизнь. Степан Федосеев, известный такой парень, наверное, ты его знаешь, слышал о нем. Кстати, недавно, по-моему, женился, так понял. Вот, чем поздравляем. Уверен, что цель апологетики – показать разумность своей позиции, веры, которую ты исповедуешь. Доказать ничего никому нельзя. Можно лишь показать разумность и обоснованность, а затем приложить ее слушателю. Согласен?
Ну, конечно, да. То есть я говорю, что нельзя доказать там то, что Бог есть или нет. Нельзя доказать, какими-то материальными методами, способами доказать что-то из духовного мира. Но да, как наши радиослушатели говорят, можно показать разумность своей веры, показать то, что мы верим не просто в какие-то сказки, мы верим в какие-то вещи, которые были записаны людьми, которые дошли до нас в том виде, в котором они их писали. И тут вопрос уже, да, верить тебе или нет. Потому что многие думают, что христиане это какие-то глупые люди, которые, ну, которые вот схватились за Бога, и вот как бы на него все проблемы списывают, и только на него надеются, а сами люди не очень такие замысловатые, ни о чем не думают. Ну, на самом деле нет. И те, кто хоть немножко знаком с христианством как таковым, понимают, что это не просто так. Поэтому читайте, изучайте, будьте готовы дать ответ тем, кто вас спрашивает.
Ну да, я могу сказать, что сейчас немножко вот апологетика, она изменилась. Вот если вспоминать апологетов первого века, философов, то они как раз пытались больше, ну, они не отвечали на какие-то вопросы, потому что вопросов еще и не было особо. Они просто вот говорили, вот чем лучше, чем, ну, в чем преимущество христианства. И говорят, вот аргумент древности, еще того. А нынешняя апологетика – это скорее ответ на какие-то вызовы, на вопросы, которые уже сложились. То есть вышел фильм там «Дух времени», вот появились там, появилась реакция, или там какой-нибудь «Код да Винчи». И вот, например, протодиак Андрей Кураев, он отлично вот отвечает на эти вот вызовы. Я думаю, что нам тоже стоит это делать. То есть это фактически ответ на вопросы, которые сегодня задаются. Что, мол, христианство ваше – это вообще мракобесие, дремучее какое-то вот там средневековье.
Ну, общество меняется, да, в каждом поколении, в каждом веке свои вопросы. Если есть возможность на них отвечать, это хорошо. Хотел пару слов сказать о том, как можно использовать вот все эти знания в процессе обучения. Есть такой принцип для школьников: когда пишешь сочинение, не пытайся покаять учителя. Вот это очень хороший способ, хорошее мнение такое, хорошая реплика. Но что касается учебы в вузе, не нужно, во-первых, скрывать то, что ты христианин, потому что, как одна сестра в церкви молилась: «Господи, я 7 лет работаю на одной работе, еще никто не знает, что я христианка, слава Богу». Вот, это плохое, конечно, свидетельство, потому что мы призваны быть светом этому миру. Что касается того, как использовать информацию, которая у нас есть в вузе, например, да, будучи студентом, можно писать курсовые работы на эту тему. Я вот собираюсь писать курсовую работу по библеизмам, например, на кафедре стилистики. Это, на самом деле, это интересная тема, и это то, что меня интересует в вузе, то, что меня интересует как христианина. На втором курсе я писал вот работу по достоверности древних текстов. Ну, не я писал, я там просто использовал какие-то источники, небольшой реферат был, но, тем не менее, это было интересно слушателям, которым я говорил, и была очередная возможность показать ребятам, что я христианин, и что моя вера не напрасная, не какая-то глупая, что действительно то, чему стоит уделить хотя бы внимание, чтобы знакомиться с этим.
Это очень интересно. То есть, друзья, Хорошая мысль, что вы, ну, учитесь, понятно, что вы учитесь, и вы можете что-то говорить, но при этом вы можете, вот, будучи в своей сфере, ну, понятное дело, что в физике, может, будет сложнее, или в химии, да, хотя и там можно найти какие-нибудь...
Нет, ну, Ньютон был верующим человеком, например, и...
Ну, можно каким-то...
Везде можно использовать, если Бог дает мудрость, если молиться, Бог даст мудрость, как использовать то или иное.
Ну да, но все-таки гуманитарием в этом смысле проще, таки да, теоретическая, да, умозрительные науки, и особенно в философии, вот у меня вообще это сказка. Приходишь, читаешь курс философии и, в общем, лепишь то, что хочешь, там, мировоззрение тема, вот ты говоришь о мировоззрении, как, что, и как раз занимаешься апологетикой вот такой вот. И вот ты тоже рад, что этим занимаешься, что не просто так пишешь там и изучаешь, а, во-первых, это тебе важно потом еще, если отработанно пишешь, в дальнейшем можешь в общении использовать. Плюс еще выйдет это преподаватель, если у вас защита этих дипломов или курсовых, ты еще можешь сказать всей аудитории. Я думаю, что это очень-очень классно, очень здорово.
Ну да, Бог нас призвал говорить этому миру о Христе, а не просто сидеть у себя в церкви или дома и там говорить: «О, Иисус Христос, мой Спаситель, а, отлично, буду сидеть дома в четырех стенах». Нет, мы должны использовать все свои возможности в том, чтобы показать людям, что Иисус Христос есть путь, истинная жизнь. Если это действительно так, если мы в это верим, то нужно как-то людям об этом рассказывать и использовать все свои возможности. Есть знакомый друг, он работает преподавателем, и он специально... выбрал работу преподавателя, там он получает копейки, но он имеет возможность общаться со студентами и рассказывать им об Иисусе Христе. Он думает сейчас там поменять работу на более другую, на более социальную, чтобы еще больше общаться с людьми, чтобы рассказывать им о Христе. Поэтому там есть возможность, там будьте светом этому миру.
Мне кажется, вообще являть Христа нужно на всех уровнях, вот где бы мы ни находились. Вот уровень семейный, уровень церковный, уровень наших взаимоотношений, нашей дружбе, на уровне научного обучения, научном уровне, на уровне культурном. Ну, ты пишешь там, не знаю, вот ты музыкант, например, пишешь песни, вот, или в группе играешь, вот там продвигай идею. Ну, не, без какой-то, я против навязывания, против
без
пропаганды.
Без фанатизма,
да.
Без навязчивости.
Просто показать вот красоту христианства в музыке, вот в чтении, в написании. Ну, в общем, я за то, чтобы Христос, он просто пронизывал все сферы нашей жизни. Вот мы как христиане, один в бизнесе. В бизнесе попробуй продвигай Христа. Не знаю, в творчестве, даже в быту, где бы ты ни был. Вот я за это. Слушай, ну мы тогда будем уже потихоньку время наше...
подходит к концу.
Да, или мы хотели о музыке еще пару слов. Ты хотел что-то сказать? Что для тебя музыка?
Для меня музыка – это, на самом деле, большая часть моей жизни, потому что с детства поступил в музыкальную школу, закончил ее по классу фортепиано, потом сам начал играть на гитаре, сейчас играю в группе прославления. Сейчас одного своего друга, который начал ходить в церковь, ну, он верующий, просто живет в моем районе, и... соответственно, в церкви на меня в моем районе. Помогаю ему. Сейчас мы вместе начинаем играть и репетировать. Возможно, он будет также играть в нашей группе прославления. Музыка всегда была интересна для меня. Музыка – это то, чем я живу. Это то, что всегда в моей голове. Я не могу выйти на улицу без наушников, потому что это немножко скучно. Музыка – это то, что мною движет в основном.
И ты ее используешь, свой талант на служение Богу.
Конечно, да. Если...
А не пробовал в университете что-то спеть или что-нибудь там попробовать такое вот организовать?
Единственное, что связывает меня как христианина и университет, и музыку, это вот один раз на паре фонетики мы там практически каждую пару фонетики пели что-то какие-то там, ну, для того, чтобы практиковать язык. И один раз я там пел одну песню прославления под гитару, даже принес с собой гитару. И мы там с одной девчонкой, которая когда давно была в каком-то христианском лагере, тоже эту песню знала, вот мы ее вдвоем спели. Ну, вот, собственно, все, что связывает меня, музыку, университет. Как таковую музыку я в университете, наверное, не использовал, использовал какие-то другие средства и методы, чтобы рассказать людям о Боге.
Ну, всему свое время и место. Пока что музыка, она в церковных стенах твоих звучит, и ты участвуешь в этом, созидаешь, и церковь – это очень важно. Ну что, тогда мы будем подводить итоги. Ну, во-первых, я рад, что ты пришел. Благодарю тебя, что
спасибо,
ты пришел.
Спасибо, что пригласил, Андрей.
Да, это хорошо. Я думаю, что мы еще будем чаще встречаться. Вот, я думаю, что это важные темы. И важность вообще обучение, мы сказали, важность светского обучения, светских специальностей. Мы не должны бояться, мы должны идти, обучаться, и причем быть сторонне развитыми людьми, христианами. Если вот мы филологи, я считаю, что мы, вот если ты пошел филологом учиться работать, ты должен быть профи в своем деле. Если я пошел учиться там на психолога, я должен быть профи в своем деле. Физик и так далее, чтобы мы являли этим тоже, наши отношения, что я пришел, я христианин, я учусь, я не халявлю, я в этом, в общем, ничем не хуже других, а есть такие христиане, которые приходят и по благодати думают, что будет все, и потом никакого не свидетельства, все это превращается в клоунаду сплошную.
Да, по то, что Павел писал, да, все, что делаете, все делайте как для Господа, потому что если учитесь, учитесь как следует, если работаете, выполняйте свою работу качественно.
Павел, который был очень образованным человеком на то время.
Да, между прочим.
Да, вот, поэтому можем пример у него и брать. Поэтому я думаю, что мы должны ободрить всех, кто еще заканчивает школу. Поступайте, друзья, пробуйте в разные специальности, на разные факультеты. Но, друзья, ищите там, где вы будете нужны. То, что вам, вернее, нужно, интересно, не так. Вот. И если, в общем, такая возможность, можете еще и учиться в семинаре. Тоже это хорошо. Вот. А в университете будьте светом. Если вы сейчас в вузе, будьте светом, будьте примером, не скрывайте, что вы христианин, не бойтесь этого, не стесняйтесь. Старайтесь являть Христа своей жизнью, своим отношением к людям. Дружите, заводите друзей, и все будет хорошо, я думаю.
Все будет хорошо, если будете просить у Бога помощи, он обязательно поможет во всем. Используйте по максимуму свой дар, свои таланты для того, чтобы...
Создавайте группы, и вот в прошлый раз мы говорили с Сергеем, даже церковь, вы можете в церковь готовить почву. Все, дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу программу. Спасибо тебе.
Всем пока.
Всего доброго, до свидания.